Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний собеседник Владимир Бородин. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Генеральный директор, главный редактор газеты «Труд». Это нынешняя должность вообще. Вундеркинд российских печатных изданий. Знаю, много раз в интервью отвечали на эти вопросы. Самый молодой, там, по-моему, младший редактор, самый молодой ответственный секретарь, самый молодой главный редактор «Известия». Это было в 2004 году, наверное, да?
Правильно.
В 26 лет. Но об этом тоже поговорим. Давно таких молодых людей у нас не было. А вот что думают о нем более старшие товарищи? Евгений Абов.
Ну, я считаю, что это один из самых высокопрофессиональных наших главных редакторов. Впервые с ним познакомился в 2004 году, когда занимал пост председателя совета директоров газеты «Известия», когда нам приходилось принимать неожиданные решения о смене главного редактора. И мы были заняты поисками новой кандидатуры. И вот получилось так, что вот выбор пал на 26-летнего, по-моему, тогда еще Володю Бородина, ответственного секретаря, который ни в одной газете, кроме «Известия», никогда не работал. И надо сказать, что он с этим вызовом справился, по-моему, тогда блестяще. Потому что, я думаю, что-то сделать в сегодняшней ситуации с газетами, не дать газетам завянуть, как средство массовой информации, по-моему, сегодня могут только молодые ребята со свежими мозгами и с нестандартным мышлением. Вот, мне кажется, он таким характеристикам соответствует.
Евгений Абов, председатель, по-моему, гильдии издателей периодической
прессы,
вице-президент гильдии. А вы сами член гильдии?
Да.
В руководстве?
Нет, но член.
Скромный член, да, главный редактор.
На самом деле очень приятно. Спасибо большое за теплые слова. Ну да, вот был такой, значит, опыт и было такое время, о котором вспоминаю с большой радостью.
Забравшись высоко, больно падать. Через год или даже чуть меньше вас сменили. Многие писали, что это было по политическим мотивам.
Через полтора года падать, наверное, больно. Да, оказалось, что больно. Опыт, такой очень для меня важный. Я, на самом деле, даже не знаю, что более ценно для меня в результате оказалось. Или этот взлет, или это падение. Думаю, что одинаково. Потому что, и нужно было что-то доказывать, когда такая возможность появляется в 26 лет. Ну, такая нестандартная действительно ситуация. И нужно потом доказывать, когда, значит, вот ты больше не главный редактор «Известий». И в этом смысле доказывать и себе в первую очередь, и всем вокруг, случайно это было или не случайно. Ну вот, вроде бы не случайно. Это уже хорошо.
Вы собирались строить «Известия» по образцу и подобию, ну или так, по лекалам, скажем, «Таймс», «Нью-Йорк Таймс», делать газетой общего интереса. Провал вот этой попытки, это провал вообще попытки встроить российскую печать в мировой поток?
Я не думаю, что это провал. Дело просто в рынке печатных СМИ в России и «Известия». Мне до сих пор кажется, что другой ниши у них и нет. В любой стране мира существует главное general interest, то, что называется, да, общего интереса. Газета, правда, популярная у общества больше, чем у государства. В этом смысле тут есть проблемы. Но я не считаю эту попытку, что ли, провальной, потому что, ну, там и аудиторные рейтинги, да, и интерес к газете, они доказывали, показывали, что, в общем, путь был правильный. Он у нас в России, как и все, значит, вот тернисто, в общем, но нет, конечно, это ни в коем случае не провал. Ну, то есть, наоборот, за все время проведения там исследований Гэллоп тогда была самая большая аудитория. Ну и, конечно, это-то бог с ним, это там для исследователей, специалистов. Просто личное такое очень-очень теплое у меня чувство по поводу этого периода, потому что действительно какой-то там удалось поймать и драйв, и сколотить какую-то команду, которая думала в общем и целом одинаково. И вот этот вот этим эффектом общего любимого дела, я надеюсь, что удалось заразить читателей, наших потребителей, и от этого, ну, только еще лучше и радостнее мне становится.
Владимир Бородин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Владимир, а вы либерал по убеждениям, либо считали тогда, и сейчас, может быть, считаете, что так удобнее строить бизнес, если исповедовать либеральные идеи?
Ой, тут много всяких тем и мыслей в одном вопросе, потому что исторически так получилось, что действительно, ну, либерал. Так получилось, что я...
Политолог, кстати говоря, по образованию.
Да, ну, получилось так, что первое, я стал работать журналистом с 18 лет, и первое мое место работы был такой журнал, малотиражный, «Открытая политика», значит, вот, учредитель которого был Егор Тимурович Гайдар, и Виктор Ярошенко, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, практически с молоком матери, значит, вот, впитал эту, вот, либеральную заразу, и вот до сих пор ей...
Не вылечитесь никак?
Не могу, то есть заставляют.
Нет, вроде жить, средства, да, применяли, да, достаточно так, такие серьезные. Да,
нет, ну, вроде не получилось. И на самом деле, наверное, возраст здесь сыграл тоже свою роль, потому что родился в Советском Союзе, значит, вот перестройку застал на кухне у родителей, слушая всякие разговоры. Значит, потом вот новая страна и уже какой-то опыт личный в этом смысле. Поэтому исторически так сложилось, я так совпало по времени, да, и по каким-то первым профессиональным шагам, что это удалось впитать. А что касается отношения к бизнесу...
Ну, вот бизнес можно построить на либеральной идее? Вот это вторая часть вопроса. В политике, очевидно,
я просто сейчас нет.
А в издательском деле, в журналистике возможно?
Ну, я не знаю, на какой другой идее можно построить какой бы то ни было бизнес, в том числе и медийный, да, потому что, ну, там, основа либерализма, частная собственность, там, вот эта вот вся история, и уважение к ней, и там, следование законам.
И марксы изучали? Или читали просто?
Заставляли штудировать, значит, в институте и Маркса, и Энгельса, и, значит, всяких других уважаемых людей. Просто я считаю, что медиа могут быть вообще там нескольких, там, трех видов, да. Может быть, медиа как игрушка в руках там богатых людей, олигархов, которые вот ориентируются не на какие-то бизнес-показатели, да, вот на свои какие-то вот пристрастия, да, там, и пример мы все это прекрасно знаем, и в газетах, и в радиостанциях.
Ну, приведите пару примеров.
Да, не буду обижать никого не буду, но просто есть богатые люди, которые могут себе позволить, имея основные, значит, промышленные бизнесы большие, владеть вот такими игрушками. Второй вариант – это медиа как рупор. Да, ну и тут мы тоже все прекрасно с вами знаем и понимаем. Здесь законы тоже не бизнес-показатели скорее, а вот законы, так сказать, рук, в чьих находится этот рупор. Вот куда он повернет, значит, вот эту железную штуку, вот туда и будем мы вещать. Громче, тише, но туда и будем вещать. А третий вариант – это медиа как бизнес. Он очень, ну, то есть я надеюсь, что работал и буду работать именно в этом варианте только по одной простой причине, не потому что это связано там с частной собственностью или как-то еще, все три варианта могут быть связаны с частной собственностью, но просто эти правила мне понятны, они более объективны, чем правила в двух предыдущих вариантах, да, есть в медиабизнесе, да, вот, аудитории, они растут, качество их тоже там должно улучшаться. Это все влияет на, значит, стоимость компании, плюс рекламный, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь просто ориентироваться проще и приятнее. А я люблю, чтобы мне было комфортно и приятно.
В одном из интервью читал, вас назвали человеком Кремля. Почему?
Понятия не имею.
То есть вы не имеете к Кремлю никакого отношения?
Абсолютно. Кремль – это, ну, в Кремле, так сказать, разные люди работают, и эти разные люди являются для меня, как для журналиста или для редактора, ньюсмейкерами. Ни один из человеков Кремля, значит, не является акционером компании, в которой я работаю. В этом смысле, почему человек Кремля, честно говоря, не знаю.
Я тоже немножко удивился. А лицензию на отстрел вам давали или выходили за ней, скажем, в Кремлевскую или администрацию? Ну, лицензию на отстрел, разрешение мочить всех и вся печатным словом, невзирая на лица.
Вы знаете, ну, ответ нет. То есть не ходил и не спрашивал. И мне кажется, что...
А внутренне чувствуете, что она у вас есть?
Я думаю, что эта тема вообще больше внутренняя, чем внешняя. Да? Я думаю, что это очень странная... Я даже не знаю, кто этой лицензией, так сказать, владеет и кто ее выдает. Ну, то есть подозреваю, наверное, есть такие, значит, держатели.
Но... Отдельные снайперы.
Да, но я думаю, что для журналистов это абсолютно больше внутренняя история. Вот хватает ума, ответственности и, с другой стороны, смелости делать то, что должно, тогда делай. Если ты... Это все вопрос, понимаете, это вопрос задач, которые ты перед собой ставишь. Да? Или ты набираешь славу себе вот в качестве отморозка с той или с другой стороны, со всеми вытекающими рисками там для себя, да, и так далее. Или, ну, ты отвечаешь за свою репутацию, отвечаешь за свои слова, а репутация для меня очень много значит. И гораздо больше значит, чем посты. И пример там с известиями тому подтверждение. Ну вот...
То есть предлагали остаться?
Ну, конечно, предлагали остаться, и ну, от этого я тут же отказался. Еще раз понимаю, что у меня есть не столько амбиции быть только главным редактором и ни в коем случае не его там шеф-редактором, первым замом, а есть репутация, которую одним движением руки очень просто испортить, а вот завоевывать или подниматься, да, вот то, о чем я говорил в самом начале, это очень долго. Не факт, что получится, и тяжело. Гораздо легче в этом смысле менять посты.
А расскажите в двух словах, чем отличается главный редактор и шеф-редактор в печатном медиабизнесе?
Просто один подчиняется другому.
Но оба отвечают за контент.
Оба отвечают за контент.
Или один отвечает за контент конкретного номера, там, почетным числом.
Ну, по-разному, в разных редакциях по-разному устроено. Вот у меня сейчас в труде есть шеф-редактор труда 7. Да, это мой заместитель, который отвечает вот за отдельный продукт. Главный редактор это помимо того, что человек контентный и он определяет редакционную политику, он волей-неволей гораздо более публичен и более политическая фигура, чем шеф-редактор. Шеф-редактор, он, ну, на мой взгляд, хороший шеф-редактор, это такой жук, газетный или журнальный, радийный, неважно, который, вот, или паук скорее, который в своих руках паутину держит. Мне на самом деле больше всего удовольствия доставляет именно вот держать эту паутину, дергать ее, значит, за разные концы, ловить туда.
То есть вы сейчас недовольны своей должностью, предпочли бы сидеть в нарукавниках, зарывшись в кипу там печатных изданий?
Я иногда это смешиваю. То есть вот я не могу себе представить, как я там не провожу планерки, да, как я не подписываю номер. Я в этом смысле вижу свой интерес профессиональный именно в этом. Ну, это же не... Я же не синекура там, да, не какой-то там болванчик, которого вот посадили, а на самом деле все делают за тебя другие. Так неинтересно.
Но вам внутренне комфортно чувствовать себя политической фигурой?
Я себя не считаю политической фигурой.
Вы же сами сказали, главный редактор гораздо более политической фигурой.
Это политическая фигура по... позиционированию главных редакторов в стране. Вот там, безусловно, приглашают на какие-то мероприятия, да, приглашают там на приемы, там, на какие-то государственные праздники и так далее. Но я к этому отношусь очень смешно. Знаете, как квота раньше была, там вот рабочих столько-то в парламенте, в Верховном Совете должно быть, доярок столько-то, паршивой интеллигенции вот столько-то, ну и еще там по национальному признаку. Вот сейчас то же самое. Вот должны быть там олигархии, депутаты Госдумы, ну и редакторов тоже, чтобы было. Вот я вот в этом смысле политическая фигура, ни в каком другом.
Владимир Бородин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Владимир, вы сейчас совмещаете две должности, генеральный директор и главный редактор газеты «Труд». И вот теперь честно, «Без дураков», расскажите нам, как вас эти две ипостаси борются. Поскольку генеральный директор, конечно, думает в первую очередь о прибыли и организует этот процесс, а главный редактор думает о том, как бы побольнее кого-нибудь там задеть для того, чтобы поднять рейтинг издания. Правильно. И эти две вещи, они вообще с трудом совмещаются.
С трудом совмещаются, это вы сейчас хорошо сказали. Это действительно с трудом в кавычках совмещается, но совмещается.
Совмещается? Да. Удается?
Ну, на самом деле я строго убежден, что это абсолютно две разные должности и две разные позиции. И по-правильному в правильных структурах эти две должности должны занимать два разных человека. И то, что сейчас... Значит, у меня получилось, это неправильно. Произошло это, ну, чисто исторически, так получилось, что вот этот проект с репозиционированием труда во многом, ну, именной, так сложилось. Поэтому полноту ответственности, так сказать, и перед акционерами, и перед читателями я на себя взял. Но что касается внутренних противоречий, их особых нет, потому что и для главного редактора, и для генерального директора основа основ – это доверие со стороны читателя, со стороны аудитории. Потому что, с одной стороны, это благодаря этому доверию продается газета, аудитория становится лояльной, она предпочитает нас другим нашим конкурентам, и, собственно, эту аудиторию мы и продаем рекламодателю, да? Со стороны главного редактора понятно, что вот есть такая фраза английского издателя, она меня в свое время очень со многим примирила: рекламодатель босс, а читатель бог. Вот в этой, значит, системе координат до сих пор я и существую. Самое важное для бизнесмена или от медиа, или для топ-менеджера, неважно, контентного или, так сказать, управляющего бизнес-процессами человека, это аудитория. Без нее ничего не бывает.
Все прочитываете как главный редактор?
Нет, конечно. Если вам кто-нибудь из главных редакторов скажет, что он прочитывает полностью от корки до корки свою газету, каждый номер, он, конечно, слукавит. Это невозможно ни для одного человека. Подписываю каждую полосу, читаю, по крайней мере, там, заголовки, врезки, вот, начало материалов, ну, практически все. Но от корки до корки нет. Ну, потом есть все-таки замы, целая система, целая структура, и очень много здесь строится на доверии. Именно поэтому любая газета и, по большому счету, любое медиа, это, конечно, команда. И от того, команда это или не команда, на мой взгляд, зависит успех этого дела.
А вот читаете статью и думаете: ай да Пушкин, не про себя, про того, кто ее написал, ай да сукин сын, как хорошо. А с другой стороны, гендиректор говорит: не, вот эти рекламодатели не подтянутся к нам, наверное, в ближайшее время, обидели мы их. Я все к тому же, к внутренней борьбе, есть она или нет? Мы уже договорились, что это неправильное положение, да, и правильно как-то по-другому.
Ну, как сказать, если... Например, там классическое противоречие, да, есть там вот, например, заметка про кошмар на АвтоВАЗе, то, что там сокращаются, это наша тема, да, вот сокращаются рабочие места, конвейер стоит, так труд, это, ну, газета про труд, собственно, да, про рынок труда, там очень много этой теме посвящается место в газете, а АвтоВАЗ, например, является там рекламодателем газеты, что делать? Да ничего не делать, нужно звонить нашему партнеру, брать их точку зрения, их комментарии и, собственно, ставить на полосу. То, что встал конвейер, не заметить этого невозможно. Есть у нас рекламодатель АвтоВАЗ или нет у нас рекламодателя АвтоВАЗ. Это понятно любому профессиональному человеку. Поэтому это происходит в такие противоречия в ежедневном режиме, но это уже, знаете, как орешки щелкаешь. То есть, если я это буду превращать в какие-то дилеммы, ну, это значит, ничего не получится, газет просто не выйдет.
Владимир Бородин, генеральный директор и главный редактор газеты «Труд», гость студии «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Вернемся к этому разговору через 2-3 минуты, сразу после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню просто, что мой сегодняшний гость, генеральный директор и главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин. Полтора года уже, да, трудом занимаетесь или около того?
Ну, почти два.
Общественно полезным трудом почти два года. Готовы, довольны результатами?
По-разному. Довольным результатом быть
нельзя. Как генеральный директор, как главный редактор?
Довольным быть нельзя никогда. В этом смысле движение все. Вот, а цель ничто.
Вы владельцам скажите это.
Да, хорошо. Завтра буквально это и сделаю. На самом деле, конечно, проект очень интересный, очень профессионально любопытный. Кризис сыграл такую двойную шутку с нами, потому что, ну, понятно, что рынок печатных СМИ достаточно серьезно страдает от этой пакости всей финансовой, и в том числе мы, естественно, мы живем на рыночных основаниях и зависимы достаточно серьезно от рекламы, от рекламной выручки. А с точки зрения контента, кризис это очень любопытно оказалось, мы этого не планировали. Мы перезапустились в начале 2008 года, и помимо того, что вот это такая федеральная общественно-политическая газета, вот такой уклон на рынок труда, на карьерную составляющую, он оказался очень востребованным в кризис, потому что люди стали вот думать про свои места работы, стали за них держаться. Безработица в стране вот подскочила сильно. И в этом смысле наши аудиторные там показатели, да, или такой есть рейтинг цитируемости газеты, они, конечно, подлетели. Чему мы, с одной стороны... Ну, то есть, знаете, как кому война, кому мать родна.
Мать родна, да.
Вот. В этом смысле, ну, если тот контент, который мы делаем, он востребован, ну, здорово. Хотелось бы, чтобы он был востребован еще больше, еще больше, еще больше. В этом смысле цель ничто, движение, все. Но еще раз, я прекрасно понимаю, что весь вопрос и будущего, и настоящего газеты — это аудитория, это доверие читателей, это все такие прописные истины. И вопрос просто, как это монетизировать, это такая профессиональная задачка, абсолютно, абсолютно рабочая, с которой, ну, хочется верить, справимся.
А вот мне помнится еще времена, когда «Труд» был органом ВЦСПС. Ну, в общем, название «Труд» говорит о том, что связано с трудом, возможно, с профсоюзами. Я также напомню, что, ну, довольно странно, на мой взгляд, профсоюз существует в нашей стране, существовали раньше и сейчас, хотя раньше даже это было понятно. Но вообще-то профсоюзы — это огромная сила и огромный бизнес во многих странах, где развитых рыночных отношений. Вы каким-то образом связаны с профсоюзами нашими?
Нет, с профсоюзами, еще раз, для нас профсоюзы и ФНПР — это ньюсмейкер, и не самый последний ньюсмейкер, но с точки зрения там акционерного капитала не связаны никак вообще. Это закончилась история в самом начале 90-х, мне кажется. Сейчас это...
Возобновить не хотите?
Это вообще не ко мне вопрос. Это вопрос к нашим владельцам. Мы входим в достаточно большой медиахолдинг, где я тоже работаю, значит, профессиональный медийный холдинг. Там и аргументы, и факты, и труд, и экстра-м, и центр плюс, и полиграфия, и дистрибуция, и так далее, и так далее. Это, в этом смысле, это такой профессиональный медийный бизнес. Это меня привлекает.
И до того, как вы стали во главе труда, вы же возглавляли какое-то из важных направлений развития всего этого холдинга, насколько я
собственно,
помню.
Ну, собственно, мы с коллегами собственно, этот холдинг и создавали. Просто когда, значит, поняли, что в руках акционеров есть медийные активы разрозненные, поняли, что интересно для общего развития бизнеса собрать их в одних руках и с точки зрения управления, и с точки зрения там, всяких синергетических эффектов, чем сейчас занимаемся по полной программе. И сейчас такой вот очень амбициозный тоже строим проект. Он не то, что проект, то есть он, этот проект не будет выглядеть в качестве продукта. Да? Это так называемая фабрика контента, то есть некое место, где сидят много разных журналистов, и в режиме, ну, практически круглосуточном, вот, создают всякий контент. Тексты, фотографии, значит, аудио, видеофайлы.
Оригинальный контент?
Разный.
Или агрегированный?
Нет, в основном оригинальный, часто эксклюзивный, с какой-то пропорцией, безусловно, контента не эксклюзивного.
То есть считаете, что есть рынок для этого, да? Для такого? Фактически информационное агентство, которое может быть производит не только новости, но и что? Что оно производит, кстати говоря?
Производит эксклюзивное интервью, производит расследование, производит спецрепортажи, производит, значит, свои раскруты тем и, так сказать, их подача. Мы занимаемся производством контента, их упаковкой. В этом наш бизнес, в этом основа медийного
бизнеса. Но если это не найдет выражение на страницах там издания ИФ, труда, то где это окажется?
Нет, это ровно должно находить свое отражение в этих изданиях и в других проектах, которые мы сейчас тоже делаем. На самом деле, я считаю, что просто другого выхода для развития газет вообще не существует. То есть уже во всем мире газетные редакции — это не газетные редакции в нашем традиционном таком понимании. Это вот такие машинки по изготовлению контента и распихиванию его на разных платформах, в разные носители, на интернет, носители, газетные, печатные, глянцевые, журнальные, такие-сякие. И ровно от того, поймут ли это российские журналисты и примут ли этот путь как единственно возможный, вообще зависит, на самом деле, будущее газет. Да, потому что мы все знаем, что такой общий тренд мировой – это все-таки перетекание читательского аудиторного интереса с газетного формата на какие-то другие более удобные, более быстрые какие-то еще. И от того, смогут ли журналисты газетные, печатные, понять, что они больше таковыми не являются или только таковыми не являются, и зависит, на самом деле, их востребованность в будущем.
План на расширение холдинга на другие виды СМИ, в том числе электронные, там, прикупить по дешевке пару радиостанций, например, где-нибудь телеканальчик какой-нибудь сфарганить?
Ну, планов, так сказать, громадье, и было громадье, и есть громадье. Значит, знаете, как вот, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому планы-то можем мы градить, а вот насколько они будут реализованы, зависит и от кризиса, зависит и от того, что будет на рынке происходить. Еще раз, здесь позиция, насколько я знаю, позиция акционеров наших, в том числе, бизнесовая, а не политическая или там такая волюнтаристская. Если это интересно для бизнеса, значит, это нам интересно.
Владимир Бородин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И обращаемся к нашим экспертам. Кстати, почему-то ни один эксперт о вас плохих слов не сказал. Может, сами что-нибудь скажете после этого. Да, Владимир Гуревич.
Тут был период, когда он и возглавил газету «Известия», довольно короткий, на мой взгляд, очень успешный. Это был молодой главный редактор, который в непростой обстановке взял в серьезную газету. И он проявил в этот момент человеком высокого уровня профессионализма, на мой взгляд. Хотя такого большого опыта на таких должностях у него не было. А затем он перешел в другую медиагруппу и сейчас возглавляет довольно большой проект «Газета Труд», возрожденную на новом рынке, в новых условиях, сложных, кризисных. Мне кажется, что это один из все еще, слава богу, молодых, но весьма квалифицированных, способных и талантливых журналистов и менеджеров, человек нового поколения, поэтому как раз его относительно молодой возраст, ему скорее помощь здесь.
Владимир Гуревич, время новостей, ну и сразу Виктор Лошак.
Это главный редактор, который на кончиках пальцев чувствует газету. Что касается газеты «Труд», мне все-таки кажется, что Володя Бородин главный редактор масштаба значительно большего, чем нынешняя газета. Есть люди молодые, но очень зрелые и очень профессиональные. Вот Володя как раз такой человек. Здесь нет никакого стечения обстоятельств, связанных с отношениями, родственниками или кем-то еще. Он просто очень профессиональный человек с хорошей журналистской школой. Я не вижу в этом никаких проблем ни для газеты, ни для журналистики в целом.
Виктор Лошак. Опустив очи долу, сидел Владимир Бородин и слушал, как о нем говорят его коллеги. Да вот я это и пытался отразить в своих словах. Молодость козырь?
И считаю, что молодость, она, как сказать, понимаете, с одной стороны, это, ну, ценность, но не самоценность. То есть я этим никогда не козырял. И, знаете, мне совершенно неинтересно, значит, в конкурсе участвовать, кто моложе. И в таком конкурсе не участвовал. А вот в конкурсе, кто там профессиональнее, кто получше, это вот можно побороться, почему нет. Просто я считаю, что иной опыт хуже неопытности. Это очень важно. Знаете, когда приходил Макдональдс в страну, в нашу, в Россию, у них было такое правило. Они рекрутировали продавцами своими людей, которые не имели никакого опыта работы в советском общепите. Это очень, так сказать, в свое время мне запало в душу, и на самом деле к журналистике это имеет точно такое же применение, как к ресторанному бизнесу. Это так, это важно. Но и более того, в редакции, в которой сейчас я работаю, достаточно много молодых, зеленых, совсем зеленых журналистов. У них, правда, есть наставники, я не себя имею в виду ни в коем случае, а моих коллег, редакторов отделов, моих заместителей, которых могут обучить, научить. И на самом деле люди учатся достаточно быстро. А те, кто быстро не учатся, к сожалению, такие не приживаются.
Вы чувствуете себя по сравнению с другими, с большинством других главных редакторов, человеком другого поколения?
Нет.
Те еще успели поработать вроде как при советской власти, в это
нет,
уж никак, наверное, не могли.
Я вообще о себе не думаю применительно там или в сопоставлении с каким бы то ни было другим главным редактором. То есть у меня такой системы координат не существует.
Виктор Лошак, ну, как бы сказал, напомню, что вы там без протекции, без ничего. Но эта история, в общем, обычная. А что, вам никто протекцию не составил? Родители-то кто? Неужели не помогли уж?
Родители?
Да, родители.
Родители, мои любимые, замечательные. Папа, мой главный редактор, главный режиссер и художественный руководитель Российского академического молодежного театра. Народный артист России. Значит, на мой взгляд, просто лучший, значит, режиссер театральный, который у нас есть. Мама моя по образованию биолог и кандидат наук. Сейчас уже на пенсии. Значит, помогать, конечно, помогали. Ну, вряд ли общаясь с акционерами изданий, в которых я работал, но всю жизнь помогают, до сих пор помогают. Только они и помогают.
Жене расскажете, тыл крепкий.
Да.
Двое детей или нет? Или уже
детей,
больше?
Нет,
пока больше не больше. Кризис, что ли, финансовый?
Да нет, я думаю, что это не связано. Двое детей. Старшему Сашке 7 лет, младшему 5. Жена работает на финансовый специалист, работает в иностранной, значит, компании.
Кто денег больше в семью приносит? Некорректные вопросы. Я с гордостью сказал Владимир Бородин. Один.
Нет, ну, такое соперничество, такого у нас нету, конечно, но я вот все-таки, ну, вот убежден, что мужчина — это про охоту, а женщина — это про очаг.
А семилетний куда пойдет учиться или уже учится в первом классе?
Он учится в первом классе.
В школу обычную?
Да.
Ну, то есть уже закончил первый или пойдет,
да,
в первый?
Нет, он сейчас вот пойдет во второй. Уже школа английская.
Районная?
Районная, обычная. Обычно по принципиальным причинам она обычно и районная.
А почему принципиально?
Ну, потому что нужно же, чтобы... главное, чтобы человек был хороший, и чтобы окружение было правильное, и чтобы друзья были...
Считаете, что в районной обычной школе правильное окружение?
Я считаю, что...
Или просто хотите адаптировать его к жизни меняющейся?
И это тоже, но я считаю, что они гораздо более нормальные, чем в элитных школах, где там, ну, есть термы тщеславия, есть там всякие конкурсы автомобилей родительских, которые приезжают к школе, есть всякие там, значит, еще вещи. Я считаю, что, ну, как-то с детства нужно прививать какие-то другие ценности, другие вещи. И, собственно, ровно более того, совершенно убежден, что качество образования в той школе, где учится мой ребенок, совершенно не хуже, чем в каких-нибудь элитных московских гимназиях.
Проверяли лично или жена ходила с преподавателями? Говорили?
Говорили, и я ходил, и жена ходила обязательно, а как же? Нет, в смысле детей это самое важное, что существует. Здесь у меня никаких нету вопросов. Это вот такое воспитание, значит, это мои главные достижения. Такими буду всю жизнь. Поэтому на что в них имеет смысл вкладывать. И вкладываю, к сожалению, мало. Времени мало. К сожалению, заботы мало. Но что делать? Жизнь такая.
А вообще во что собираетесь вкладываться? Как именно в них? В образование? В образование. Хороший дом? В капитал? Что важнее оставить?
Самый большой капитал. Другого капитала нет. Только это.
Владимир Бородин, главный редактор и генеральный директор газеты «Труд». Пару вопросов отобрал из тех, что пришли к эфиру. От пенсионера «Сибиряк» подписался из России. Ваша газета называется «Труд», но при ее чтении возникает ощущение, что на ее страницах отражается труд работников шоу-бизнеса и новости с тусовок светских львов и львиц. А где же сам труд многих рабочих и крестьян, технической интеллигенции и ученых? Ставлю многоточие.
Ну, у нас вот этому всему и труду рабочих, и инженеров, и ученых посвящено минимум 8 страниц в день мы создаем. И там нету никаких ни светских львиц, ни, значит, всего остального. Это есть в другой части газеты. Абсолютно убежден, что это часть интереса аудитории. Вопрос в подаче, это вопрос уже в позиционировании изданий. Светская хроника есть и в «Нью-Йорк Таймс», есть и в «Таймс», и часто на первых полосах этих изданий. И в этом ничего криминального я не вижу. Это часть интереса аудитории и часть нашей жизни. Значит, закрывать на это глаза, это какая-то странная страусиная позиция, я ее не разделяю. Что касается наших таких серьезных тем, читателю виднее, я тут с ним спорить не буду, но с радостью могу сказать, что вот за это время, почти 2 года, мнение журналистов наших о том, что происходит на рынке труда, о том, что будет происходить на рынке труда, считается экспертным, чем очень горжусь. Это очень правильно для издания и полезно, надеюсь, для наших читателей.
И второй вопрос, наверное, жалко, что не задал вовремя, когда об этом шла речь, но, тем не менее, как кризис сказался на вашей редакции, выросла она или сократилась? То есть не столько на издание, сколько на редакции?
Конечно, сократилась.
И зарплаты сократили, и количество народу сократили?
Мы сократили, я думаю, что процентов, больше 20% сотрудников. Это достаточно жестко и достаточно много, но не надо забывать, что мы, собственно, перезапустили наш проект, собственно, в год начала кризиса, и должны были, как бизнес-структура, на это соответствующим образом реагировать. Если бы не среагировали, то это был бы верный признак того, что мы играем по каким-то другим законам и другим правилам. И по зарплате мы на летний период, когда традиционно рекламные доходы ниже, чем осенью и весной, ввели 4-дневную рабочую неделю, и, значит, соответственно, тоже у людей сократилась зарплата. Сейчас будем это дело восстанавливать.
будете восстанавливать? Конечно. То есть тенденция есть к этому, конечно, да? Потому что люди-то вряд ли обрадовались тому, что ваши соображения того, что если бы вы не отреагировали, то это показывало бы... Понятно, их-то что... это не волновало, люди-то вынуждены были сами так проститься.
Так сказать, это мне было очень приятно, что на редколлегии, когда я это объявлял, в общем, ничего радостного в этом нет, ничего хорошего в этом нет. И это для любого менеджера, для любого руководителя, это не самое приятное сообщение, которое он может произнести своим сотрудникам. Но, в общем, я считаю, что коллеги отнеслись к этому с пониманием, и, значит, практически никто не разбежался после этого. Делаем общее дело. Думаю, что, тьфу-тьфу, не сглазить, получаем коллективно, получаем от этого дела удовольствие. Это тоже такой для меня критерий очень важный. Своего дела. Вот если получаешь удовольствие от этого дела, значит, оно твое. Если не получаешь, а ходишь как на каторгу, беги срочно, занимайся чем-то другим.
А ваша личная зарплата и зарплата редакционных топов сократилась пропорционально, да, или выше пропорции?
Нет, пропорционально.
Пропорционально. Пропорционально. То есть не выше пропорции?
Нет, не выше.
Не выше. Ну, я за вас спокоен, как, надеюсь, и наши слушатели. В политику не думали уходить? Или не
нет.
Время для либеральных воззрений в политике?
Нет.
Если бы строили партию, какую бы строили?
Я бы не строил партию.
Вообще никакую?
Нет, это просто другое дело. Я себя считаю журналистом. Мне интересно работать журналистом. Я еще раз получаю от этого удовольствие. Я политолог по образованию, и вот образование для меня...
Вы скорее как букашек будете изучать вот этих и тех, чем самостоятельно участвовать в этом процессе.
Ну, конечно. Нет, это просто другая работа. Она может захватывать, она может тебя, опять же, и возносить, и, значит, заставлять падать. Но это абсолютно другая работа. Для меня, я кандидат политических наук, и для меня вот эти все такие научные и образовательные мои бэкграунды, они скорее стали хобби. Вот все строго у меня наоборот. То есть образование и диссертация — это все хобби, а вот дело, которым я занимаюсь там с 18 лет, это вот стало основным делом.
А какая тема была диссертации, помните?
Конечно. Институт президентских первичных выборов в политической системе США.
Ага, подальше, значит, взяли, там за океаном, а Россию чего
ровно
взяли?
Нет, я просто поступил, опять же, все же очень просто, армия, значит, а я как сын из интеллигентной семьи, значит, в армию не хотел. И, соответственно, пошел поступать в Институт США и Канады в качестве аспиранта. И поступил. И вот оказалось, что про эту тему, про президентские праймерис, значит, нет никакой, ни одной работы. Упущение, подумал я. И вот, значит, 6 лет, не 3, а 6 лет из-за работы. Значит, вот писал это дело.
Ну, теперь вышли уже из возраста первого призыва, поэтому теперь спокойно докторскую-то пишете, какая будет
нет,
тема?
Нет, пока еще не замахнулся, все как-то пока в делах. Значит, ну, черт его знает, не знаю.
Похоже. Чем же занимаете такую кучу свободного времени, которая у вас есть, как у главного редактора?
Ну, я кучу свободного времени занимаю в основном сном. Вот те там 5-6 часов, которые есть в день, чтобы значит, провести их не на работе. В основном это сон. Очень люблю театр по понятным причинам, значит, семейным. Если есть возможность, то, конечно, редко, кстати, но выбираюсь. Очень люблю книжки всякие читать, очень люблю караоке, очень люблю, кстати, совершенно такое для меня это отдушина. Но на самом деле времени свободного практически нет. Газета – это такое дело, но это еще, наверное, и от отношений во многом зависит, где вот пропадаешь, и там проходит львиная часть жизни, а если этот кусок жизни, наверное, там 3/4 или там 4/5 жизни проводится в деле, которое не твое, это катастрофа, это вот уже, так сказать, какой-то такой приговор. А если все-таки это посвящается какому-то, какой-то такой, ну, для тебя ценной, важной вещи, ну, здорово, тогда можешь что-то получиться.
Увлечения, ну, типа мужские увлечения какие-нибудь есть, там, за рулем прыгнуть, там, на дельтаплане полетать?
Очень люблю машинки.
Машинки или машины?
Машины.
Большие машины, которые... Ну,
конечно, конечно, которые машинки. Но это же игрушки мужские
ну,
такие. Дельтаплан, осыпь меня горой золота. Значит, не парашют, вот не все эти в пропасть головой вниз.
А что так, ощущение свободного полета?
Да,
или
ну,
на работе хватает?
Да,
летишь, конца края пропасти.
Я думаю, что скорее такие дельтапланы и парашюты случаются на работе. Да, но... Вот такой адреналин, какой-то у меня, ну, другие есть источники для него. Я так себя стараюсь вот в этом смысле, в смысле парашютов беречь.
А машина для чего? Для кросс-каунтри или для гонки там по хорошим асфальтированным дорогам?
Для релаксации. Вот очень люблю, у меня такой есть практически интимный прием. Значит, если я хочу, если я устал и хочу отдохнуть, я могу... по ночной Москве ездить по Садовому кольцу за рулем. Ну, чтобы вот пробок не было, чтобы вот этого всего кошмара. И это очень...
А что так не по Третьему или не по МКАД? На Садовом еще светофоры есть, там из медитации выводят они время от времени.
Да, это правда, но вот ландшафт Третьего кольца несколько отличается от Садового.
Это правда. Любите старую Москву. Так, ну, относительно старую, да,
ну,
как,
да.
Конечно. Владимир Бородин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Каким себя видите через 10 лет?
Фу.
В кризис среднего возраста. Говорят, что он где-то там в районе 40 начинается.
Не знаю, как ответить на этот вопрос, честное слово.
Чего бы хотели тогда увидеть в себе, вокруг себя через 10 лет?
Я бы хотел жить такой свободной, насыщенной, интересной жизнью. Я бы хотел оказаться в стране Россия через это время. Я бы хотел сказать себе, что за эти 10 лет, соответственно, старшему будет 17, младшему 15, значит, чтобы мне было не стыдно за них, но самое главное, чтобы им было, не было за меня стыдно. Но вот это вот я могу сказать точно. Еще раз, репутация, но еще важнее репутация, это, наверное, то, что о тебе думают и знают твои дети.
Владимир Бородин, генеральный директор, главный редактор газеты «Труд», был гостем программы «Без дураков». Владимир, спасибо за то,
вам
что пришли и отвечали
спасибо.
На наши вопросы. Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».